А ты проверил звук?
Да.
Да.
А что, есть риск, что не запишется?
Нет, конечно нет.
Это был наш первый выпуск подкаста с приглашенным гостем и первый выпуск, когда у нас случилась проблема со звуком. Но главное, что Оля ответила на все наши вопросы, и выпуск получился действительно интересным. Я его монтирую уже несколько дней, и я понимаю, что мне правда действительно нравится, а такое бывает довольно редко. Всем привет, с вами подкаст «Лучший писать», его ведущие Коля и Юля. Сегодня первый гость — Оля Кравцова.
Здравствуйте, я уже присела.
Если вдруг кто-то не знает Олю, это женский голос в студии озвучки «Кубик в кубе» и человек с самыми интересными историями в Инстаграме.
Да, хорошо. Хорошо, мне сейчас надо написать лендинг текста себе. Я мучаюсь, у меня там то слишком много слов, то слишком мало. У тебя, видишь, как здорово, ёмко, содержательно. А чем ты занимался в жизни, что научился вот это все делать?
На самом деле все очень просто. Я купил всю необходимую технику и начал нажимать на кнопки разные. А так-то я таможенник.
То есть ты типа придумал, что ты хочешь сделать подкаст и начал гуглить, что...
Что для этого нужно?
Нужно.
Честно, я часто совершаю ошибку инструментария.
Да.
Не могу начать чем-то заниматься, пока у меня не будет всего необходимого оборудования, техники.
Да.
Чтобы вообще записываться на микрофоны петличные за 1000 рублей, подключенные к ноутбуку.
А это дорогие?
Вот эти два основных, которые вы говорите, они по 8000 стоят. Не совсем дорогие, но все равно...
Нет, ну то есть это прям инвестиция.
Да, по сути мы именно так и рассматриваем эту
покупку. А вот это что такое?
А это рекордер, он чуть больше 20 вроде.
Дорого.
Вложился парень.
Мы начинали не с таких бюджетов.
Ну, на самом деле это просто везение. Вот.
Я учился на таможенника.
Повезло, что перевозили через границу и смог изъять.
Добро пожаловать на наш краденый подкаст.
Последние несколько дней меня гложет один вопрос. Зачем приходить в никому неизвестный подкаст?
Вы мне понравились. Нет, давай, вот смотри, вот у меня такой же встречный вопрос к тебе. Зачем приходить на 100% женскую акцию, митинг в поддержку закона о домашнем насилии, о защите жертв домашнего насилия, если ты парень,
который никогда не бил свою девушку, да?
Ну да, ну то есть у меня такой же встречный вопрос к тебе, типа я не ожидала, что в таких вещах принимают участие парни.
На самом деле проблема все-таки общая, потому что мужчины и женщины существуют в одном обществе, и если ты здравый, умный, здравомыслящий человек, то ты будешь за этот закон. И плюс он же и в защите детей, и в защите женщин, и плюс моя основная мотивация, если так подумать, это чтобы мои знакомые женщины жили в лучшем мире, чем есть сейчас.
Сознательная позиция взрослого человека, вне зависимости от пола.
В общем, в первую очередь, насилие — это плохо, и все должны быть против насилия.
Да.
Кстати, ты заметила, что там много мужчин-то было на самом деле?
Я заметила, что много, и я сильно порадовалась, что все они были классные. Ну, то есть какие-то прям приятные люди, не отморозки, а...
Если не считать полицию.
Да. Ну, кстати, и среди них были ребята нормальные. То есть у меня на первый раз я заходила в рамку, меня обыскали, обшмонали, и было очень мерзко. А второй раз, да что вы можете пронести воду? И очень вежливо, что вы такие напуганные? Либо меня в прошлый раз обшмонали.
Я не знаю, зависит ли это от акции на самом деле. Может, это потому, что у нас тема акции такая была, они все там, они стояли, улыбались, когда кто-то выступал.
Ну, это потом, когда, наверное, уже увидели, что все пришли нормальные.
Ну, наверное, да.
Но вначале они точно были на взводе, я почти уверен, что они боялись повторения московских сценариев, которые на тот момент проходили недавно.
Да. Ну и вообще, глобально, что я вижу в Инстаграме, что слово «феминизм» все воспринимают как это война женщин против мужчин. И типа я впервые увидела, кажется, мужчину, который говорит, ну вообще мы пишем подкаст на эту тему, приходи. Я такая, что?
В этом, кстати, одна из больших проблем феминизма, потому что часто люди, которые не разбираются, судят о всем движении, допустим, по сюжетам на ТВ, где показывают акции, где часто выставляют феминизм в не лучшем свете. Еще на телевидении часто любят показывать перформансы, которые устраивают феминистки, допустим, та же акция «Сражайте мясо», когда... Активистки вышли к военкомату и с кусками мяса, и были плакаты «Рожайте мясо». Но перформансы, они на то и направлены, чтобы привлечь внимание к проблеме. А в телевизоре говорят, посмотрите на них, какие странные женщины, что с ними такое.
Да, ну я также думала очень долго.
Самое странное, что когда мы разговаривали недавно с нашими друзьями, мы даже удивились. Нас постоянно спрашивают, за что борется феминизм, зачем нужен феминизм вообще в этом мире. А как только мы говорим, так, подождите, вот закон о домашнем насилии, как же? Они такие, разве это феминизм? А при чем тут феминизм? Это же совсем другое.
Да, а вы мне тогда расскажите, что моя история такая, что я пришла в Инстаграм и год назад написала там пост. Ну, я вообще не феминистка и не понимаю, про что все эти разговоры. И меня там подписчики за один... Во-первых, мне друзья начали, которые такие образованные, шарящие люди, говорят, ну, Кравцова, ну, кажется, ты все-таки феминистка. И потом пришли подписчики и объяснили, что, ну, на самом деле ты феминистка, если ты считаешь, что ты имеешь право на такую же работу, как мужчина.
И... Да, у тебя есть потрясающий пост, который попался мне недавно на глаза, про то, что независимость значит свобода.
Как это приятно, правда. Да-да-да. А вы не представляете, как мало людей на самом деле готовятся. И мне поэтому, типа, все, я мало куда что кому пишу, отвечаю. Да, да, извини.
Да не, ничего. Так вот, у тебя был пост потрясающий про то, что независимость — это свобода, и когда ты от кого-то зависишь, для тебя это опасность.
Мне так кажется.
Да, и это потрясающая позиция именно с феминистической точки зрения. Это реально очень феминистично.
Ну вот, вот представляешь себе.
Да, а ты и не знала об этом. А после этого у тебя был пост про то, что ты не феминистка, естественно, тебе все друзья начали писать, Оль, ты чё?
Да, да, да.
На самом деле, если так подумать, в России таких женщин очень много, которые придерживаются очень многих взглядов на феминизм, но при этом не хотят называть себя феминисткой из-за, наверное, дурной славы.
Да. Это хороший, на самом деле, заход, потому что когда вот я написала первый пост, почему я не феминист, я охренела вообще от того, какой с этого бешеный актив. То есть либо все начинают орать, слава богу, либо все начинают орать, ты чё дура, не понимаешь, что несёшь вообще. Но ора получается очень много.
Да, ты вступила на опасную территорию, это точно. Да.
При этом позиция «ты чё дура» очень неправильная, потому что так точно не убедить человека в его неправоте.
Серьезно, мне вот, ну вот слава богу, пришли какие-то там, их было мало, адекватные, спокойные, которые сказали, ну, вообще-то феминизм — это просто про равенство.
Угу. На самом деле феминизм — это за разрешить... Нет, разрешить — ужасное слово, да?
Да?
Это просто позволить девушке решать самой, кто она, кем она хочет быть, какие у нее убеждения и так далее. Так что если тебе якобы феминистки писали, что ты несешь, значит, они плохие феминистки. Феминистки должны быть за право выбора.
Да. И это очень, знаешь, мне в каком месте это сильно откликается. Я как-то, расставшись со всеми мужчинами, после развода с мужем и других там всяких расставаний, поняла, что я капец не хочу никогда заниматься домашним хозяйством. Я не хочу готовить, например. Mm-hmm. Сын, ты не будешь ему готовить салат там с рукколой, он не будет это есть.
Ну, у тебя есть право такое не готовить, ты человек.
У меня прям была цель зарабатывать на Инстаграме столько, чтобы мы могли есть все время где-то. Я серьезно, это была такая внутренняя, прям сильная потребность у меня, чтобы не надо было готовить для сына, не надо было готовить для себя отдельно. И вообще этот вопрос не стоял. Можно прийти в кафе, заплатить денег, поесть, бизнес-ланч, ужин, что хочешь. И, но внутренне ты думаешь... Я плохая женщина. Я серьезно. Ну, то есть, и мне надо было. И то есть я писала иногда посты, типа, какие-то, когда тебе нужно какое-то, чтобы тебя оправдали. Я не женственно одеваюсь, Ну, это что значит, что я не женщина? Я не знаю, почему-то внутренне ты так это.
Это установка твоя, получается. Ты росла с этим, потому что тебе говорили, девочки должны а, носить все розовое, б, одни платьица, в, готовить.
Я, знаешь, что, не уверена, что я мне так говорили, но ты видишь ситуацию эту
в обществе,
дома,
да,
что мама занимается воспитанием детей, здоровьем детей, мама работает, мама пришла в 7 часов из 7 до 8 готовит, а папа в это время читает газету.
Или телек или, там, смотрит,
или телек смотрит, да. И это типа норма. И когда уже сама мама, я думаю, в смысле вообще?
В смысле норма?
То есть в смысле вообще, почему на женщине такая чудовищная нагрузка, а при этом еще ты должна быть суперлюбовница, суперпривлекательная, и тебя именно за это и будут упрекать. То есть вот это по умолчанию включено, что ты ответственна за образование, воспитание, здоровье детей, плюс ты работаешь, ведешь хозяйство, и еще и должна быть какая-то ебальная. Нас можно материться?
Можно. Так вот, почему тебя все друзья переубеждали, потому что то, что ты сейчас говоришь, это чистый феминизм, просто вот отлитый в золото.
Ну вот, но так же, правда, сильно у всех есть, правда?
Очень у многих. Очень, очень у всех многих.
А как у вас было в семьях?
У меня классический патриархат в семье. Ну, то есть папа приходит с работы, он просто валяется на диване. Мама убирает, стирает, готовит, Причем он никогда не будет есть на обед и ужин одно и то же. Ему нужно...
Как мой сын.
Ой, Юль, ты тоже одно и то же.
Ну, а я-то что, я же не заставляю готовить.
А я тоже не хочу есть несколько дней одно и то же. Но в детстве я ела, а сейчас почему-то не хочу.
Хорошему привыкаешь.
Да это просто невкусно есть одно и то же. Неинтересно, наверное, есть одну и ту же еду 3 раза подряд.
У нас жизнь такая короткая, нужно получать различные впечатления. Даже в течение дня.
Да, главное не есть гречу, а остальное не важно.
Почему это?
Слишком много ее как-то везде.
Наелся. А ты знаешь, что во всей России гречи не говорят?
Как это?
Гречка?
Да.
Серьезно?
Никто не говорит гречи, кроме как здесь. Ну, это вообще вроде общеизвестный факт. Но когда я дома, например, говорю гречу, то все думают, что я немножко сюсюкаюсь или что-то такое. Да-да-да, у мамы. Господи, как это страшно. Я же была журналистом и брала интервью у людей. И как страшно, не дай бог. Слушай, ну тогда диктофон, рекордер, пленка. Не было телефонов пишущих. И было так, это правда страшно. И ты записываешь так, еще конспектируешь рукой, потому что очень страшно все потерять. Человек-то с тобой второй раз не встретится.
Нет.
Это Оля так намекает, что последняя наша встреча.
Да, ребят, вы мне, конечно, понравились, но одного раза хватит.
Ну а как, в подкасте же цель живой разговор сделать? Как можно второй раз разговаривать?
А зачем именно в подкасте? Вот мы сейчас...
Вам же подкаст нужен, что?
Мы сейчас YouTube-канал.
О, да, точно, мы же решили захватить мир диджитал всех платформ.
Охватить все.
Да.
Еще TikTok надо заводить.
Мы что-то туда даже выкладывали.
TikTok? А ты умеешь пользоваться
TikTok? Да, сложно.
Сложно?
Ну да, что-то все непонятное, как будто оно...
Китайское. Да. Я не понимаю, серьезно вообще...
User experience?
Да, он у меня такой под TikTok не настроен совсем, и я такая, чё, а как сохранить, а как выйти, а как залить то, что я сделала в обычной программе монтажной? Я так и ничего не поняла.
Сейчас же Instagram будет по-любому делать то же самое.
Да, очевидно, что он будет делать то же самое.
Вот, поэтому нам нужно всем привыкать.
Да, у меня есть уже подростки, с которыми я договорилась, что они меня научат. Ну не то, чтобы вести, но хотя бы понять, что там, куда тыкать-то вообще. Они как-то это изи делают за секунду.
В общем, я попросил свою аудиторию задать тебе вопросы, собрать вопросы от подписчиков, да, грубо говоря. И все такие...
Кто это?
Да не. Они наоборот говорят, передай мою бесконечную любовь, назови удивительным человеком и всё такое.
Да, удивительным человеком тебя все называли.
Спасибо. Всем спасибо в ответ.
Но несколько человек все равно задали вопрос.
Они, кстати, очень крутые, тебе понравится.
И один из вопросов, например, такой, какое у тебя образование, и получается, что ты сегодня ответила, в сторис, да, уже ответил на этот вопрос.
Ну давай из-за того, что не все же посмотрят сторис, надо сказать, что я закончила журфак Новосибирского государственного университета. Это очень хороший вуз в Сибири, один из лучших, но, естественно, он никуда не попадает ни в какие топы мировые. Такой универ находится в лесу, отдельно от города. Когда я поступала, мне говорили, где ты будешь учиться? В НГТУ, это технический вуз журналистский, но там все тусят. Или ты хочешь по-настоящему учиться, и тогда езжай в лес. Я хотела учиться по-настоящему, стать тот настоящим выбор, взрослым человеком.
У тебя получается образование журналиста. Ну, это круто, круто.
Почему? Почему ты так говоришь?
Это круто, потому что у меня теперь вопрос есть.
Да.
Вот как ты думаешь, нужно ли журналисту сейчас высшее образование?
Смотри, вот сейчас я сегодня в сторис фотографировала свой диплом и смотрю, как много дисциплин я прошла, как ничего я по ним не помню и даже не помню, из чего они состояли. То есть там есть какие-то основы экономики телерадиоканалов. Что? Нужно ли журналисту образование? Сильно широкий вопрос. Во-первых, есть ли в России журналисты? Во-вторых, нужно ли вообще высшее образование? Я с журналистом, по сути, так и не работала. Ну, работала 2 года в студенческой газете, да-да-да. Я работала на театральных фестивалях в пресс-службе. Я работала на радио, делала развлекательную программку. Но все это ты учишься в процессе делать.
Да, но тебя бы туда взяли без диплома?
Меня взяли туда без диплома, потому что я студентом везде работала.
Mm.
Есть у людей ловушка, что им иногда часто, очень часто, нужно как будто бы разрешение на то, чтобы что-то делать. Поэтому ты, когда поступаешь на журфак, ты как бы имеешь право подходить к людям и докапываться к ним со своими вопросами.
Угу.
Просто в голове ты себе разрешаешь, поэтому так. Если вам не нужно разрешение, им и так все понятно, они уже все здесь сделали и добились, и заработали свои 1 миллион.
А что касается, если журналистика в России сейчас, мне кажется, она вся перекочевала в YouTube. Про Пивоварова, Парфенова, Дудь даже.
Дудь что-то очень крутой. У меня было столько вопросов к нему в начале, а сейчас стою на коленях и аплодирую.
Кстати, у многих феминисток до сих пор к нему вопросы, и почему он не зовет героев женщин.
А, у меня же тоже такой один из базовых вопросов с детства. Женщины не могут быть хорошими писателями, я в этом уверена, была всю жизнь с детства. Женщины сейчас, я уверена, что не могут быть хорошими юмористами. Просто, ну то есть про писателей вы смеетесь, но на самом деле ты смотришь на уроки литературы, на портреты, там нет женщин. Соответственно, они не могут быть. И про юмор также, как будто бы юмор могут смешно писать только мужчины.
А на зарубежные литературы ты смотришь?
На самом-то деле женщин же долгое время не воспринимали всерьез,
да.
Поэтому многим женщинам просто приходилось публиковаться под псевдонимом или же писать книгу и публиковаться от имени мужа, и они уже становились известными авторами. Вот. И таких историй-то на самом деле много, потому что вот я читал краткую историю феминизма,
да.
И там девушка писала манифест о том, что за феминизм должны бороться и мужчины, и женщины, и даже такое произведение они опубликовали от имени мужа, просто чтобы его больше людей прочитали.
Да. Так получается, что это очень неизвестно, что на самом деле так, а что просто, может быть, мы не пробовали. Потому что, например, была такая установка тоже, что известным может быть только человек, который делает что-то супергениальное.
Угу.
И вот, пожалуйста, я достаточно себе известна, хотя ничего гениального, кроме истории, не делаю. Ну, правда, правда.
А как же гениальные вебинары?
Ну, как бы вебинары это по содержанию равно одной хорошей универовской лекции. Но лекторы в университете, их много, и никто из них не имеет аудитории. Короче, как будто много установок в голове можно подвергнуть сомнению и проверить.
Вообще моя мысль, что вот спустя время, лет через 100, будет видно на самом деле, сколько крутых писательниц, юмористок есть.
Есть же уже Роунинг.
Но я вообще к тому, что их будет больше, чем сейчас мы видим.
Из-за того, что можно?
Да не, раньше были.
Просто раньше для женщин была одна установка в обществе, это родить детей, следить за домом, воспитывать детей. А сейчас появляется...
Допущение, что да, я вообще-то, наверное, и могу, и имею право сказать, и я тоже интересна. И мои проблемы тоже интересны, да?
Да-да-да, сейчас же мы живем в идеальное время, когда всем все видно, допустим, что в Америке женщины занимаются юмором, снимают фильмы, пишут книги, и чем больше женщин это видят, тем больше у них появляется идей, что я тоже могу так делать. Ну, я уверен, что спустя время мы увидим, ну, прям бум женского творчества, женской науки и всего.
Ты никогда не смотрела «Буквоеди», может, видела книжку «Сказки на ночь ледяных бунтарок»?
Mm-mm.
Вот это сборник великих женщин во всех областях мира, которые за всю историю человечества принесли какую-то пользу.
Да.
И вот именно, для, мне кажется, для таких девочек, как ты, создавалась такая книжка, чтобы показать... Да мы не невидимы, просто про нас не рассказывали. У нас, оказывается, столько великих биологов, химиков, космонавток, там, философессы греческие.
Ну а почему так получилось? И это говорит мои внутренние сомнения. Ну, то есть как будто, что если так сложилось, то значит мужские труды были интересней.
Не совсем так.
Но не совсем так, знаешь что? Когда мы проходили древнегреческую литературу, в общем, ты читаешь эти комедии, а там вот чувак превратился в осла, и вот он пошел в роли осла, занимался сексом с этой женщиной, с этим мужчиной, и такой, что? Типа, это шедевр литературы, почему мы это читаем? И мне препод объяснял, что тогда было то же самое, что сейчас. У Донцовой очень много тиражей, а у какого-нибудь Пелевина тиражей сильно меньше.
Угу.
И в итоге до нас из-за времени доживает то, у чего сильно много тиражей.
Гораздо более страшный факт, что Донцова нас всех переживет и останется в истории.
Ну да, если все покроется пеплом, то выживет только массовая, да.
Кошмар.
Еще один вопрос от подписчиков. Какой у тебя любимый персонаж за всю историю озвучивания?
Персонажей у меня вообще всегда мало. Максимум, чего я могу взять в серии, это 30% голосов. Ну, то есть, потому что 70% это мужские все равно персонажи. Интересных женских персонажей тоже немного. Мне нравятся безумные. Если возьмем там какой-нибудь сериал «Однажды в сказке», там есть Эмма Свон, ее приличная мама Белоснежка, и есть королева. То вот королева, это интересно и классно озвучивать. Как раз сильная женщина, которая вообще делает, что хочет.
А ты заметила, как ее круто оформили все? Реально, что она типа не просто так ненавидит Белоснежку, потому что она более красивая.
Да.
Вот нет такого женского соперничества там, а ей дали мотивацию в сериале крутую.
А в сказке изначально было просто за красоту?
Да.
За молодость?
Да.
Да.
Как там, зеркальце?
Свет мой зеркальце, скажи.
Скажи, кто всех милей, всех прекрасней
и белей.
И белей что-то.
Да, согласна.
А ну, там Белоснежка убила ее возлюбленного, и поэтому да. она ее ненавидит.
Ну, тоже это такое спорное допущение, что возлюбленный это 100% счастье на всю жизнь.
Ну, конечно, сильно. Нет. Но они хотя бы убрали из сказки вот этот сексистский элемент женской борьбы. А, да, продолжайте.
Нет, мне нравится, как вы можете на сценарии сказки посредственно достаточно сериала взять и так разложить его. Где сексизм, где его убрали? Что вообще происходит?
Ну, тебе нравятся злые и харизматичные.
Смотри, которые активные, деятельные. В «Проповеднике» это Тюлюп, там, который может взять ствол и вот так делать.
Да.
В «Отбросах» интереснее всего Келли, потому что она тоже, во-первых, она может что-нибудь ответить, там, что-нибудь сказать резко, дерзко. То, что ты думаешь, а, нифига, круто, тоже так хочу. Чем интереснее персонаж, тем интереснее его озвучивать, и тем он тебе, конечно, хочется быть как он. Поэтому он тебе нравится.
Вживаешься ли ты как-то в роли персонажей, которых озвучиваешь? То есть ты сидишь перед озвучкой, перед зеркалом и говоришь: «Я Тюлюп, я охеренная,
не,
я там...»
Никогда. Но когда ты сильно какой-то запал на какой-то сериал, мне кажется, это не про меня, не про мою работу, а про любых людей. Ты начинаешь немножко быть в этой атмосфере. Uh-huh. Если ты посмотрел 5 сезонов «Мэд Мэна» за неделю, то ты будешь ходить вот так вот, как будто у тебя такое платье, и ты ждешь мужа с работы.
Правда.
Кстати, еще такой вопрос. А Кинопоиск вам сам предложил сотрудничество?
Да.
Круто. А они только вас хотели или еще ребят искали?
Ну, с нас они начали. Потом они разговаривали с нами, кто еще есть хороший. Мы давали контакты тех, кого мы знаем. Ну, то есть они и сами мониторили это, сами списывались. До кого-то дописались, кто-то там делает вид, что не читает письма.
А если начинать с нуля, то получается только самим, ну, ни одна студия озвучки тебя так сразу с нуля не возьмет.
Да, я про это же и говорю. То есть если самим хочется... Но, смотрите, когда начинали мы, в России не было правообладателей. Не было Иви, Амедиа, Кинопоиска. Первый канал покупал права только на сериал «Лост». Канал «Домашний» покупал «Доктора Хауса». Ну и по мелочи там «Клиника» на MTV. Не было зарубежных сериалов у нас. И такие сериалы, как «Черное зеркало», «Отбросы», они все валялись только в интернете.
Угу.
Поэтому как-то было спокойно. Сейчас с этим борются активно. Потому что это... То есть они купили права, они единственные законные представители в России.
Очень круто, что Кинопоиск начал сотрудничать с любительскими озвучками, потому что все с детства их слушают, хотят слушать именно в этой озвучке, а легального способа не было.
Это правда. И тем более мы уже все научились хорошо делать. И как раз любительские озвучки, это же от слова «любовь». Ну, потому что правда. То есть мы берем сериалы, которые нам нравятся, мы их любим, мы капец стараемся. Короче, все, что мы делаем с любовью, и переводчики у нас переводят то, что они очень сильно любят, и все поэтому стараются. И поэтому материал хороший. Когда ты заказываешь студии, где редактор нанятый, актеры нанятые, переводчик нанятый, ему просто дали этот материал, он делать его не хочет. Актера 5 студий за день. Что-то он старается, ему нравится, что-то нет. Где-то он просто устал. Ну, короче, люди, которые любят, делают лучше, чем те, кто делает, потому что надо. Это, по-моему, даже не только в нашей сфере так работает. И Кинопоиск молодцы, что брали любителей, которые любят.
Это такой вопрос чисто от меня, потому что я занимаюсь Телеграмом. А почему ты перестала вести Телеграм-канал свой?
А я его не вела. Хорошо иметь отходные пути, потому что когда вся у тебя аудитория на чужой площадке, Инстаграм же не мой, 6000 там есть, и чтобы хоть что, как с кем-то связь не потерять. Но я, естественно, его не веду, потому что это правда много времени. Я Инстаграм кубик-кубик-то не веду, понимаешь?
Расскажи лучше, какие у тебя планы на будущее? Ты планируешь начинать озвучивать фильмы, может быть? Вот свой YouTube-канал, расскажи про YouTube-канал, мы сейчас всех подпишем.
Не будет YouTube-канала?
Как это?
Ну, YouTube-канал, это же как свой телеканал. Смотри, ты Инстаграм ведешь как свое медиа.
Uh-huh.
Да. Тебе постоянно нужны какие-то темы интересные. Подснять, поднаписать.
Uh-huh.
А представь, еще то же самое делать на YouTube, причем гораздо большая форма. Слава богу, что сториз 15 секунд, а там что там делать?
А если нанять команду под все это дело?
А зачем? Не зачем, должна быть идея.
Угу.
Должна быть какая-то потребность. Если про меня, то есть у меня ее нет. У меня Инстаграм хорошо прокачан, там есть люди, я его понимаю, как он работает, и не вижу смысла. Я знаю, он прекрасно монетизируется у меня, сильно больше, чем я ожидала даже. И поэтому зачем идти в YouTube? Плюс, мне кажется, туда надо идти, когда у тебя есть какой-то манифест, посыл, и ты готов под него собирать информацию.
Значит, в будущем у тебя Инстаграм, Инстаграм и один Инстаграм.
Ну смотри, все меняется. То есть я пришла в Инстаграм, потом раз начала, оказывается, я могу делать вебинары. Мне есть что сказать в рамках, что как в Инстаграме устроено. Раз, меня начали звать на конференции, я пошла выступать. Это такая сильно большая дополнительная сфера жизни, которую я настолько большая, и столько сил тоже на подготовку надо и нервов, что я ее тоже так потихоньку подсворачиваю.
Плюс ты еще вступила на тропу активизма недавно.
Тоже аккуратно я вступила, но иду так сбоку. Потому что все, если на полную, то надо участвовать на полную. Я надеюсь, кстати, что по этому активизму я поеду в Штаты, наверное.
Да, зачем?
Мне скинули девочки, что есть программа такая «Открытый мир», в которой можно подать заявку, и ты как представитель стран третьего мира. Там это не так называется, но так выглядит. Там Россия, Украина, Турция, ну то есть где-то страны с недоразвитой демократией.
Ну а так и есть.
Ну то есть что можно съездить в Америку, посмотреть, как у них работают какие-то институты, которых нет у нас. Например, закон о борьбе с домашним насилием, потому что там он работает, там есть охранные ордера и убежища эти социальные.
Не боишься, что ты вернешься, тебя шпионом объявят?
Боюсь.
Оля новый агент Госдепа.
И в Инстаграме я про это поэтому не говорила, потому что да, я боюсь. Да.
Давай немного отвлечемся. На сколько дней едешь ты?
По-моему, 10 дней там.
А Тёму ты берешь с собой?
Не-не, Тёма с папой останется.
А вообще ты, ну, была в Америке когда-нибудь? Ну вот, если хочешь, можешь поговорить с Юлей, она там довольно часто бывает.
И что там?
Да ничего.
Ну ты шпион, скажи.
Ну конечно. Ну в смысле. Ты чё, у меня семья в Америке, я училась в Англии, я ж гарантированный шпион.
Ты гарантированный шпион.
Я просто, у меня диплом шпиона.
Как это грустно.
Я знаю.
Это же как будто вот за эти 10 лет назад, о, как круто, если ты учишься в Лондоне. Сейчас, если ты можешь такое себе позволить, то с тобой что-то не так.
Я прям вижу картину через 10 лет, когда подкаст станет супер популярным. Люди начнут копаться в нашем прошлом и узнают, что Юля училась в Англии, у нее семья в Америке, и будут такие писать: ага, вот она, значит, ее завербовали, приехала из своего запада, пропагандирует свои ценности.
Навязывать свои ценности. Да, ценности,
а феминизм нам не свойственно, мы должны вот это вот носить.
Скрепы.
Кстати, мы сегодня уже обсудили, что ты не называла себя феминисткой. Вот спустя время, ну, изменилось что-нибудь?
Я сейчас не хочу себя так называть. Честно говоря, мне не нравится это. Можно это называть здравый смысл как-то? Я не знаю. Я здравый смысл. Потому что ты как только говоришь это вслух, это тоже как будто ты сейчас будешь с кем-то драться. Я не знаю. Надо? Надо обязательно? Не вот не у вас вообще по жизни.
Да никто тебя ничего не должен заставлять вообще делать. Ты чего? Ты делаешь, что хочешь. Не хочешь называть себя феминисткой, не называешь.
Но в принципе получается, что ты все равно разделяешь многие аспекты феминизма.
Ну, судя по всему, да.
Давай про сына твоего поговорим.
Воу-воу-воу.
Сложная тема. Я могу говорить, потому что просто я привыкла говорить как есть.
Откровенно.
Да, у меня сейчас с сыном сложный период, потому что я очень ему завидую. Сейчас объясню. Хотела про это посты писать, и много про это думаю, и напишу посты. Мысль у меня такая, что я так стараюсь, чтобы у него было не так, как у меня, и было там правильно. Это получается часто. Ну вот, например, была ситуация, когда он поехал в лагерь впервые в жизни, ночевал там один впервые в жизни, ему не понравилось по объективным причинам, и он попросил его забрать, и я поехала его забирать с ним.
Тот странный лагерь?
Да-да-да, тот странный лагерь, где там надо было голодать и молчать. И я поехала его забирать, и у меня в Инстаграме, соответственно, разделились люди на две половины, забирай, не забирай, и часть реагировала настолько агрессивно, типа, в смысле ты его забираешь, пусть терпит, и это была настолько неестественная, нездоровая реакция, что я поняла, что что-то не так, а поскольку я в терапии, я там понимаю, что, скорее всего, эта ситуация людям попадает в их детские как раз обиды, условно, когда им было плохо, и они терпели, и какого хера этот сопляк вообще живет там в комфорте и психологически безопасной среде, потому что, если тебе плохо, всё родители, ты, да, жди, плачь, пока родители или не закончат работать и через месяц к тебе не приедут.
Причем, насколько я помню, у тебя ровно 50-50 почти было. Вот 50% людей проголосовали, чтобы он остался и терпел.
Да, ну вот таких сообщений в директ агрессивных было немного, но они были. А ты там, если пишут их 10, то ты понимаешь, что 1000 тоже так думает, но не написали, потому что обычно такая пропорция. Uh-huh. И как-то так получилось, что после этого я его еще и забрала из обычной школы в необычную, где нет уроков, нет оценок, дети делают, что хотят, например, могут там готовить пиццу, делать флорариум, альбом, и сейчас он рисует свой плакат, потому что он будет проводить конкурс, у них там ввели валюту, они, короче, движняк такой классный по их потребностям. И, а для меня это, во-первых, минус сколько-то денег из бюджета, а во-вторых, минус много часов моего дня, потому что я его туда вожу, то есть для меня это повысилась нагрузка, для него повысился комфорт, и я сама попала на позицию своего подписчика, когда меня начинает бесить, какого черта у тебя все так хорошо, когда у меня, во-первых, так не было, а во-вторых, мне сейчас от этого плохо. Сейчас про мои отношения с сыном, они такие, я пытаюсь разобраться, что мне надо сделать, что мне надо сделать себе, чтобы его комфорт так меня не раздражал.
А ты на сеансах разговаривала об этом?
Сын сменил школу, пришлось мне сменить терапевта, поэтому сейчас все заново. Да, ну, естественно, это такая тема, про которую... Про сына вообще никогда на терапии не разговаривала, думала, что все там ровно, спокойно. Оказывается, есть много чего.
А сейчас он еще подростком будет становиться. Да. Первые девочки пойдут.
Нет!
А что, я готовлю морально?
Да, не знаю, что будет. Во-первых, он уже как-то на равных со мной разговаривает по многим моментам. И сейчас просто мое слово «нет, выключай» уже так не работает. Типа, ему «нет, мы не поедем в Макдональдс» уже не работает. А почему мы не поедем в Макдональдс? Мы же один раз ездим. Почему не сегодня? Он уже считает, что он личность. Я этого добивалась, но в итоге оказалось, что это сложнее, чем... Неудобно, очень неудобно жить с полноценной личностью.
Ой, ужасно, да, согласна. А, ну, забей. Есть один.
Что про сына еще ты хочешь знать?
А, я хотела спросить, вот появится у него девочка, да? Вот как ты его воспитываешь в плане, вот, он должен ухаживать, он должен там платить за нее, он должен... Что он должен? Или у тебя нет такого, что ты что-то должен?
Это очень сложный вопрос, опять же, потому что я не, сама по себе не здоровый пример. У меня нет какого-то примера в моей жизни равных отношений, когда я в них была. В каких-то отношениях, например, я была замужем за Русланом, и он от меня не требовал, чтобы я там 24/7 готовила, убирала, но я все это по умолчанию делала все равно, потому что, ну, так принято, я только тогда женщина, если я это делаю. Или там он не требовал от меня отчетов, там, куда ты пошла, куда хочешь, туда иди вообще. Но я там себе не позволяла гулять, тусоваться с друзьями, я должна быть дома рядом со своим мужем. Нет примера равных отношений. Есть вторая ситуация, когда конкретно, наоборот, с другой стороны, было много контроля, я много чего должна, стараться, может быть, не по женским как раз каким-то качествам, но стараться я должна прям офигенно сильно и быть идеальной, отчетливой, в смысле предоставлять отчеты, где ты, что ты, как ты, и просить разрешения с кем-то встретиться.
Ужас.
Короче, я не знаю, как должно быть, точнее, я подозреваю сейчас, как должно быть как-то не так, и не так, и не так, но у меня нет такого опыта, я как будто его не могу этому сейчас научить, понимаешь? Про себя могу сказать, что сейчас, слава богу, долго я думала, что мужчины за меня должны, не должны. Какое счастье, если мужчины за тебя платят.
Было бы круто.
Да.
И это, конечно, проявление нормальной любви. А вот что он тебе покупает какие-то подарки и оплачивает твой счет. Знаешь, что я тебе скажу? Не так уж много у меня было таких примеров, где меня прям капец балуют подарками и полностью содержат. Да никогда меня никто полностью не содержал, на самом деле. Все равно, даже хоть я и говорю, что я не была в равных отношениях, но по части денег все равно я с мужчинами вместе зарабатывала. Никогда никто не покупал мне квартиры, не снимал для меня квартиры, не покупал мне машины. Мне кажется, я не ответила на твой вопрос. Почему? Потому что не могу на него ответить.
Ну, это все равно сложно.
Интересно. Это очень сложный вопрос. Просто мы недавно обсуждали вопрос этикета в современном мире вообще.
Да.
И вот Коля полностью уверен, что этикет себя изжил, и он должен умереть.
Ну, он должен переродиться. Я просто к тому, что классический этикет выставляет, как будто ты над женщиной. Ты за нее платишь, ты ей стуль пододвигаешь, ты ей пальто...
Да-да-да, я да, очень-очень понимаю. Смотри, у меня есть, короче, пример одного свидания, на которое я сходила летом.
Ой, расскажи.
Целое одно свидание. Впервые за, там, 2 года. И я пришла туда, и поскольку это тиндер-свидание, и поскольку все равно решается вопрос, типа, спать, не спать, но сначала решается, перед этим решается вопрос, пить, не пить. Вы сидите, кто платит, понимаешь? И для меня это сильно очень важный был момент, что я хочу за себя платить, потому что я хочу принимать решения и про все остальные события, которые будут происходить сегодня вечером. И как будто бы, если я отдаю вот это место ему, то у меня больше перед ним долг, а я так не хочу. Я хочу, потому что хочу. И как будто это для меня было очень важно, место, на которое я опираюсь, оно мне дает силы.
А
понятно?
Он предложил заплатить?
Я сразу сказала, что я можно буду сама за себя платить. А он абсолютно, это какое-то чудо было, как будто я увидела человека, который из этого же мира, и он разделяет эту историю. Он был русскоговорящий человек, но долго живет не в России, и он очень давал такой фидбэк про женщин в России, с которыми он ходит на свидания.
Какой?
Что они хотят, чтобы они...
Дело не в том, что даже он должен за всех платить. То есть он должен за всех платить, это как бы факт, во-первых. А во-вторых, что они приходят и ждут, что он будет их развлекать. Он должен придумывать им досуг, он должен выбирать место, он принимает решения по всем вообще пунктам. Они просто сидят и ждут, как будет развиваться событие. Это первое. Второе, он говорит, что большинство женщин условно можно додавить. То есть они вот так вот по ходу не принимают решения. Видно, что она не очень хочет там продолжение этого свидания, но видно, что если скажешь, пошли ко мне, она пойдет, ну, потому что ты же за нее платил. Ну, правда.
Потому что ты уже принимаешь решение.
Да, потому что он принимает решение, и она уже по умолчанию на это согласна. Это грустно, страшненько.
Ну, это 90% женщин в России. Как раз те, которые против феминизма, хочу заметить.
Про этикет у меня мысли в том, что он должен переродиться из... Ну вот убрались вот эти все моменты доминирования над женщиной, и он был про уважение человека к человеку, и не было полов просто. Допустим, придержать дверь не перед девушкой, а перед человеком — это просто уважение.
Да, я так делаю.
Вот, подать пальто, если ты, ну, уже, типа, берешь куртки, то взять обе куртки и подать человеку — это уважение.
Вот видишь, ты сейчас говоришь про уважение, а я про ухаживание. Я понимаю, уважение — это всегда прекрасно, тебя всегда должен уважать твой партнер или даже не партнер, вон просто твое свидание, с кем ты на свидании там. Но разве не приятно, когда просто вот ты видишь, что за тобой ухаживают? Это же игра между мужчиной и женщиной, это такое неуловимое, что должно происходить всегда, мне кажется, чтобы потом случилась любовь.
А давай с фактами. Ухаживание — это что такое?
Фактами, хорошо. Я, например, прям как ты, тоже не люблю, когда за меня платят. Да. Я всегда предлагаю заплатить за себя.
Да.
Но если мужчина даже не предложил, я понимаю, что я ему, может, не так и интересна. Или даже не будем о том, о деньгах не будем. Просто, например, цветы. Вот я не люблю цветы, но многие женщины очень любят цветы. Это знак внимания. Это ничего такого, они не очень дорогие.
Да ни хрена себе. Цветы — это дорогая фигня. Это вообще 2-3 косаря просто за 3 дня, за первое впечатление.
Ну вот, а оно первое впечатление, ну представляешь, насколько останется?
Короче, то есть ты феминист, но ты хочешь женских этих чистых приколов.
А я не считаю, что феминизм должен их отрицать.
Ну хорошо, но если про равенство, то ты же тоже можешь, должна ему приносить и сделать сюрприз за 3000.
Да, естественно.
Я просто думаю, что, допустим, цветы — это откупка. Типа я вот купил букет.
Ну это
букет,
ты так думаешь. А если человек, который тебе нравится, человек, любит цветы?
Человек, который покупает цветы, он не особо запарился. Просто когда ты думаешь, что бы подарить человеку, первое, что приходит, это вот цветы.
Да.
А вот, допустим, попытаться удивить человека.
Ну, я привела цветы просто как пример. Но я, в принципе, имела в виду знаки внимания, да.
Но это ухаживание, это же не этикет.
В смысле? А...
Ну, ухаживание — это не этикет.
Почему?
Мне кажется, это тоже интимная какая-то штука в отношениях. А там уже сильно все больше. Там вот больше про обнимание, про то, кто кого слушает. Важно, ну, то есть там точно важно, насколько человек тебя слушает, слышит и дает тебе обратную связь. Это сильно важнее, чем букет.
Да, ну, да. Конечно, это важнее, я не спорю. Но вот без этих вот небольших маленьких знаков внимания не хочу сказать, что как ты тогда поймешь, что ты дорог человека. Ну да, по сути, отношения лишаются какой-то интимности, какой-то душевности.
Так нет, интимность, она же как раз там, как вы обнимаетесь, как вы друг для друга пахнете.
А если вы не в этой фазе, ты же как-то должен дойти до этого.
Слушай, а вот я не знаю, мне такого вообще не было, чтобы кто-то за мной ухаживал и носил цветы. Потому что, когда у меня были такие завязки романтических отношений, наверное, мы сильно все мало зарабатывали. Во-вторых, я не понимаю, зачем это, если сразу понятно, что ты ему нравишься, он тебе нравится, и вы хотите условно лежать и обниматься, а не цветы нюхать. Зачем тогда вообще цветы?
Это называется прекрасным английским словом foreplay. Как это по-русски?
Игрище.
Приигрище.
Предкроватные игрища.
Предкроватные игрища.
Слушай, да нет, там же есть других куча штук. Он старается смешно пошутить для тебя.
Ну да.
Типа
да.
Он старается найти интересную тему для вас. Мне почему-то кажется, что это сильно ценнее, когда видно, что он старается, и что это привлекает твое внимание, чем цветы. Я не знаю. Я не уверена, что это так.
Я тоже не уверена. У меня был такой пример, когда вот у меня подруга была, для нее прям старались, шутили, а потом оказалось, что он просто, ну, как шутник. Друг. Он шутник. Он просто по жизни шутник.
А есть же книжка «Сколько-то там языков любви», где понятно, что просто все по-разному проявляют любовь и все по-разному принимают ее любовь. Кстати, я очень ревновала, когда мои мужчины шутили с кем-то еще. Да. Потому что для меня шутки проявление вообще-то любви и близости.
Это как цветы для тебя, прикинь. Ну, короче, вот. А к какому выводу мы приходим?
Не знаю. В моем мире нет этикета, наверное, так. А даже когда он есть, мне кажется, что человеку что-то от меня надо.
Мне тоже так папа учил всю жизнь. Если парень за тебя платит, ты сразу знай, он что-то тебя хочет.
Мне спокойно, когда за меня платят реально мои старые бывшие, потому что тогда я не чувствую манипуляции, они типа: Корцова, сядь, вообще все нормально, заплачу.
Я, кстати, за друзей тоже могу заплатить. Нового за обоих полов.
Да, и мне спокойно за друзей платить. Как-то вот, когда в этом нет под манипуляции и взаимовыгоды, а на равных все, тогда хорошо.
Слушай, вот ты в своей жизни, у тебя был такой период, когда ты просто ушла с работы в никуда. Не знала, что ты будешь делать.
Ни раз. Нет, я уходила так, я уезжала из Новосибирска тоже в никуда. Так же, по сути, это даже любой переезд, он такой в никуда.
Вот. Дай людям, которые сейчас, может, решаются на такой же шаг, какой-нибудь совет.
Я не знаю, что сказать. Я знаю, как у меня было. Я всегда ухожу, когда доведена до точки уже, до какой-то, когда я просто не могу остаться там, где я есть. И мне просто надо дальше. И совет такой. Собрать немножко денег, накопить себе, чтобы хоть как-то продержаться месяц, два, три. Потому что всегда будет период, когда новое любимое дело, которым вы горите, не приносит вам сразу дохода. И лучше от него не отвлекаться. Лучше действительно заниматься им на 100%, но какая-то подушечка нужна. Если вы чувствуете, что, например, со старой работы надо уходить, подкопите бабла. Пропустите один отпуск, подкопите бабла, чтобы потом перейти в это место. Потому что, когда мы, например, уволились с работы и сделали студию «Кубик в кубе», нас уволили тоже с компенсацией. У нас было 2 месячных зарплаты наших, которые позволили нам вот реально условно тоже купить шнуры, начать потихонечку что-то делать и ждать, пока там кто-то появится, хоть кто-то, кто заплатит нам $5. И со всеми так. В Питер переехать, накопить. И в блогинг уйти я тоже поднакопила бабла.
Короче, когда прыгаешь в никуда, имей подушку с собой.
Надо взять подушечку, да.
А, кстати, еще был вопрос.
Про феминизацию в сериалах?
Да.
Да, я вообще думала, что вы меня будете раскручивать про это. Прям реально не знаю вам, что сказать. Кроме того, что действительно женских персонажей очень мало. Вчера Руслан мне написал, да потому что тёлки не смешные. Короче, ну потому что у него много смешных персонажей, у меня очень мало. Там есть сериал «Glow», где просто 80% персонажей — это женщины. Про рестлинг хороший, классный, смешной. И, по сути, все. Из больших новинок это, правда, удивительная «Мисс Мейзел», которую стали смотреть все женщины. Женщины, особенно все женщины-блогеры. Сериал про 70-е, да, наверное? Женщина, которая ушла в стендап из домохозяек. Он крутой, но вас не бесило вот это вот, как легко она умудряется? У нее 2 детей, она умудряется и работать, и выступать, и вообще... У вас нет детей, вы не представляете себе это в реальном времени.
Там же у нее постоянно то родители, то няня.
Короче, это очень неравная игра, если честно.
Они это и показывают, что женщины могут жонглировать всем.
Она отчасти привилегированная просто, женщина показывает.
Это правда, да. Когда ты находишься близко к ней, да, в таком похожей ситуации с детьми, это кажется все сильно нереально. Ну, точно невозможно работать, иметь ребенка и хорошо выглядеть. Ну, для меня так. Если ты одна. Ну, то есть ты не можешь, по крайней мере, я имею в виду хорошо выглядеть так, как это выглядит она, безупречно.
Ну, там хотя бы показывают, что она постоянно перед сном час там делает.
Да, ну вот час утра, 8 часов работы, еще 3 часа стендапа в день и, типа, сценаристы. Ну, то есть сериал классный. Ну, как так нечестно, потому что ты начинаешь на нее равняться, но ты просто у тебя лопнет все.
Ну, может, есть такие женщины.
Да, я не то что женщин, я людей таких не могу представить, которые просто занимаются абсолютно.
Идеально выглядеть, заниматься творчеством, работать и иметь 2 детей. Это сериал. Это сериал. Да, кстати, у тебя точно не влезут туда романтические какие-то связи. Ну, прям это просто unreal.
Ну, ее отношения с мужем почему-то мне напоминали, например, отношения моей мамы с папой.
Похожие.
Ну, сначала, да. Мужем, где он просто на все готовое приходит, все делает, ему все легко дается. Она может как бы гораздо больше, но у нее нереализованный потенциал. Именно из-за системы, которая, ну, работает так вот.
Да.
В этом и есть смысл феминизма. По сути, сериал-то об этом, о том, что, как Залина когда-то сказала, пока птица в клетке, она не осознает, что что-то за этой клеткой есть.
Да. Слушай, знаешь что, у меня с мамой есть такой очень крутой пример, на самом деле. Потому что у меня родители оба закончили торговый институт, это середина, наверное, 80-х, то есть на самом деле коммерческой истории всей нету, и вот рушится эта стена. И у меня очень, типа, образованный папа, такой умный, классный, но я не знаю, почему именно мама, которая перевелась на заочку, которая родила меня, которая не знает английского вообще, поехала за границу, за которой она ни разу не была, смогла купить там какие-то штуки, товары, как-то их собрать, привезти в Россию, вместе они здесь их продали, и, короче, именно мама, человек, который вот не знает ничего, не был ни разу там, не знает языка, не знает, как устроен этот бизнес, поехала и в Китай, и в Польшу, и в Таиланд, и в Корею, и везде вообще, где только можно, и в Индию, да.
Нормально у тебя мама.
Потом, конечно, отсутствие какого-то экономического образования, наверное, дало о себе знать, и все рухнуло, но глобально, что да, женщины сильно могут. В моей семье точно женщины победили. Как вообще гармонично, красиво закончить подкаст?
В Кудже они просто в конце говорят «запи***лись» и заканчивают.
Вы заканчиваете, вы хозяева этой площадки. Что там, колокольчики, сыроежки, лайки, что вам надо?
А, точно.
Подписывайтесь на нас. На
SoundCloud,
Apple, SoundCloud, Apple Podcast.
YouTube.
YouTube.
Ставьте лайки, пишите отзывы.
Угу. Почему дурацкие блогеры?
Да нет, я просто не очень люблю вот эти... Это как будто манипуляция, когда я это говорю. Ставьте лайк. Я даже до недавнего времени в Инстаграме не мог написать...
Призыв к действию.
Да, это работает, но я как будто манипулирую людьми. У меня смешанные...
Очень тебя понимаю, у меня то же самое.
По этому поводу.
Надо тогда, знаешь, как говорить, мы будем очень благодарны. Мы сильно стараемся, мы потратили на это много времени, купили микрофоны, вот все эти приблуды, встретились, арендовали студию. Мы реально старались, и мы будем вам очень благодарны, если вам это понравилось, и вы отправите это кому-нибудь. Это же честно?
Да.
Честно.
Вам давай хорошо. Вам хорошо, и это...
Можно я просто подоленными словами подпишусь?
Да. Все. Тогда прощаемся.
Пока-пока.
Спасибо, что слушали нас так долго. Дослушали до конца. До свидания.